Теперь вы в прямом эфире. Всем привет. Меня зовут Олег Матвеев. И вот у нас начало 9 часа, 22 мая 2015 года. На всякий случай проговариваю, потому что некоторых людей сбил с толку трейлер, который висел в начале этого видео. Это у нас третий из небольшой вот этой вводной серии, посвященной ясному здоровью. Ну, точнее, посвященной соло-проработке. Потому что, собственно, здоровью будет посвящена большая серия, про которую я рассказывал в прошлый раз. Я эту программу дополнил. Я потом еще буду рассказывать, что именно я дополнил, добавил к той программе. Вот. Ну, а пока будем потихонечку разбираться с навыками соло-проработки, ну и потихонечку раскапывать тему ясное здоровье. Я, конечно, про ясное здоровье уже много где и много кому и много раз рассказывал, поэтому некоторые вещи, мне кажется, уже настолько общеизвестными, что даже не хочется их повторять, но, тем не менее, я постараюсь дать такой общий обзор. Да, итак, тема ясного здоровья. Я уже говорил в предыдущих вебинарах, что, ну, конечно, наверное, как и всех людей, тема здоровья-то меня интересовала давно, да, и я, в общем, на нее обращал внимание постоянно. Но вот именно в связке с проработкой, в связке с процессингом, не так давно это появилось в моей практике. Началось это с 2010 года, я уже говорил, да, когда мы организовывали с одним моим знакомым в Киеве приезд. По-моему, это был первый раз приезд вот специалиста по ГНМ. Был такой Харальд Бауман. Мы его в Киев привезли, потому что на Украину визы не нужны были, а в Москву нужно было визу делать. Ну и там организовали семинар. Народ был на нем совсем немного, но тем не менее, вот я впервые увидел человека, который действительно контактировал с темой работы с реальными заболеваниями, с реальными диагнозами, ну и имел какую-то достаточно многолетнюю практику, имел каких-то исцеленных людей, имел какие-то истории, теорию, практику там и так далее, и так далее. Вот. И он был тем человеком, который привез и дал мне в руки вот эту вот научную таблицу, схему Хаммера, саму книгу, таблицу, индекс к ней, там еще кое-какие материалы, еще какую-то дополнительную литературу. И вот с того момента я стал это все читать, разбираться, ковыряться. Конечно, все было такое достаточно теоретическое. Но получается, вот, по-моему, это лето было, да, получается, сегодня вот, не сегодня, а вот в следующем месяце будет примерно пятилетний юбилей появления ГНМ в более-менее материальном виде на территории России. Вот, вскоре после этого один мой знакомый, Сергей Копанев, организовывал первый в России семинар по онкопсихологии, так называемый, и он его ежегодно проводит в конце января, если вы знаете, куда он меня пригласил с презентацией этой книги. Тогда еще на русском языке ее не было, мы ее собирались переводить на русский язык. Вот, и мы ее там презентовали, рассказали, это вызвало интерес достаточно большой. Вот, ну и потом в течение года тоже там с кучей страданий, в общем, кое-как мы эту книгу перевели, издали, вложив в это в приличные деньги. И, по-моему, я вот не помню, мы тогда успели к следующему семинару или не успели, но через какое-то время эта книга вышла на русском языке. Вот. Ну и, собственно говоря, как, кстати говоря, у многих потом я узнал, у многих людей, которые пытались что-то практиковать именно вот чисто по Хаммеру, довольно быстро это сошло на нет, потому что, ну, как бы рассказывать людям теорию о том, что от чего происходит, дело такое. Это может быть там впечатляюще выглядит вначале, да, но потом со временем ты понимаешь, что чего-то здесь явно не хватает, да, какой-то не хватает терапии, какой-то не хватает практики, может быть, ну, ходят такие легенды, что вот у самого доктора Хаммера такая была харизма, что он мог человеку просто вот объяснить что-то, да, и человек там исцелялся. Может быть, это байки, может быть, это правда, но у учеников, у его довольно редко такие истории происходят, поэтому все стало сходить на нет. А потом был такой момент прекрасный, когда вдруг однажды ко мне приехал человек и купил прям сразу там две пачки этих книг. Я удивился, спросил его, а вы вообще откуда такой? И зачем вам столько книжек? И мне человек сказал, что он, оказывается, был на семинаре у некого человека по имени Жильбер Рено, который здесь в России проводит семинары по системе исцеления воспоминаниям или исцеления вниманием. Он там сам путается в названиях, иногда называет исцеление воспоминаниям. В последних слайдах у него называлась эта система исцеления вниманием, воспоминанием и осознанностью. Да, так что исцеление воспоминанием довольно условное такое название, потому что там далеко не всегда именно воспоминания задействуются. Задействуется много всяких других техник, заимствованных, доработанных, приобретенных там и так далее. Жильбер Рено имел похожую историю, но намного более длительную. Он с работами Хаммера познакомился порядка 30 лет назад, работая натуропатом, терапевтом в клинике, которую они с его приятелем содержали, да, помогали там разным людям. У него была похожая история, то есть он нам несколько лет пытался практиковать именно по Хаммеру, и как большинство учеников Хаммера, в общем, видел, что да, в каких-то случаях иногда помогает эта теория, но, в общем, на самом деле, как-то вот в отрыве от медицинских ресурсов довольно трудно сказать, насколько эта теория вообще соответствует реальности или не соответствует. Вот поэтому обычно со временем, да, все это уходит скорее в область таких курьезов, что называется, да, что вот есть такая забавная теория, да, есть там какое-то количество кейсов интересных, про которые можно рассказывать раз за разом, вот, ну, как люди там исцелились от чего-то, вот. Но Жильберу повезло, он в свое время встретил доктора Клода Саба, это человек такой достаточно известный был. Сейчас он уже, правда, не практикует по причине здоровья, какое-то время назад с ним там случился, по-моему, инсульт. Вот он жив, но он больше не практикует, лекции не читает. А в свое время Клод Саба был большой звездой. Он у себя во Франции собирал семинары по 200, по 300, по 400 человек. Вот. И он, как и Хаммер, отличался совершенно чудовищной трудоспособностью. Он принимал, работал там целый день с 8 до 11 вечера, принимая по 2 клиента в час, там каждые полчаса, нарабатывая практику. Ну вот на базе этой практики он создал свою систему, которая называется биодекодирование. Или он еще там назвал ее тотальная биология, поскольку многие вещи, которые он обнаруживал, вот эти вот биологические описания сути конфликтов, да, описание биологических специальных программ, которые срабатывают и которые мы называем болезнями. Он брал эти примеры из природы, поэтому ему пришло в голову такое вот название «тотальная биология». Ну и со временем Рено стал практиковать сам. Ну и вообще говоря, у Клода Саба довольно много разных учеников. Вот я знаю, что в России практикуют, ну правда, это же ученики учеников, да, это ученики Кристиана Флэша. Кристиан Флэш тоже, в общем-то, если вы посмотрите, сравните материалы раздаточные с семинаров Жильбера Рено, из семинаров Кристиана Флэша, вы увидите, что там совпадение идет 90%, особенно в той части, которая, ну, вот, описательная, которая описывает конфликты и так далее. Техники уже используются другие, у Рено там свой пласт техники есть, Кристиан Флэш довольно сильно опирается на НЛП, ну, а я использую процессинг, да. И, соответственно, какое-то время назад, где-то вот в начале этого года, я задумался над тем, чтобы как-то все это кодифицировать, собрать в систему. Рабочее название было у этой системы «Самоисцеление воспоминанием, вниманием и осознанностью». Ну и потом я традиционно в стиле всех своих семинаров решил, что назову эту категорию «Ясное здоровье». Но этому и будет посвящена большая такая серия. Ну и я как-то писал о том, что мы с Жильбером очень много вместе работали. Самое интересное, это, конечно, даже не публичные семинары. Интересно то, что я переводил довольно много частных сессий, потому что он, естественно, когда в Россию работает, он работает с людьми через переводчика, вот, и принимает клиентов. У него бывает там 2, 3, 4 иногда приемных дня. То есть там каждый день принимает по 4 человека обычно в среднем. Вот получается, что в каждый свой приезд, а он приезжал уже раз 5, по-моему, да, у него там от 15 до 20 сессий бывало. На какие приходят? Многие сессии я переводил. Поэтому я видел не только то, что он рассказывает на семинарах. Где-то у меня в ЖЖ был там пост, да, я написал, что я там писал, подсчитал, что на первой ступени я уже был у него раз 6 или 7, или может даже 8. Вот, на остальных ступенях поменьше, и вот порядка там полусотни, может быть, больше, под сотню, наверное, сессий. Я видел, как он работает. Ну и потом со временем тоже стал работать и сам. Вот, так что, в общем, было такое достаточно плотное взаимодействие, потому что, естественно, между сессиями мы обсуждали, что и как, и почему он тут делал с клиентами, обсуждали какие-то мои истории, обсуждали какие-то моменты, постоянно на перерывах приходилось там переводить какие-то конкретные случаи, когда люди подходили с вопросами, то есть довольно много материала у меня вот здесь, как бы, да, в восприятиях, плюс мы с ним там ездили в другие города, по-моему, один раз-то точно ездили, в Питер мы ездили, по дороге общались. Вот. И вообще говоря, Жильбер, он такой человек достаточно открытый, то есть если вдруг я наталкиваюсь на ситуацию, где мне не хватает собственного опыта или материалов, которые у меня есть, у меня довольно много материалов, я вот собрал все, что мог собрать, там всего Кристиана Флэша, все, что было у Рено, там все его материалы, все вот это систематизировал, собрал, и это тоже будет, естественно, уже в таком в упакованном виде выдаваться по ходу большой серии, тогда я обращаюсь непосредственно к Жильберу, да, можно ему задавать какие-то вопросы, тем более, что бывают, приходят люди с какими-то неожиданными диагнозами, да, и спрашивают, в какую сторону можно было бы копать. Вот мы с ним постоянно взаимодействуем, можно ему задавать вопросы, он с удовольствием на них отвечает. Вот, но иногда я даже там в блоге кое-что писал. Вот. Был, например, вопрос, помните, одно время назад была такая большая паника по поводу лихорадки Эбола. Вот, и там он давал ответы по этому поводу. Вот. Ну, сегодня вот я смотрю, в эфир все-таки полсотни человек пришло традиционно. Спасибо за ваше внимание. Мне очень приятно, что вы меня слушаете, несмотря на то, что сегодня пятница. Уже, по идее, можно начать расслабляться, да? А вы вот приходите на вебинар и слушаете. Тем, кто меня в эфире и слушает, ну, или смотрит запись, да, можете в комментариях написать. У меня есть вопрос к вам. И я, на самом деле, мне интересно узнать ответ на этот вопрос, потому что я его сам часто задаю и, честно говоря, не очень понимаю. Это вот то же самое, что с психологией вопрос возникает такой. Как вы думаете, почему люди так часто, так несерьезно относятся к вопросам здоровья? То есть я вот когда смотрю, да, или вы смотрите, да, на людей там пожилых, на пенсионеров, на своих родителей, видите, что у них там проблемы со здоровьем, вот о чем вы думаете? Мне вот это очень интересно, потому что я в свое время, ну, много было моментов, которые я замечал. Я там замечал, например, глядя на своего отца, да, и отмечая его календарный возраст, сравнивал его со знакомыми мне иностранцами, там, с французами, американцами, немцами. Конечно, поражался тому, насколько русские мужчины наплевательски относятся к своему здоровью. Это правда. Абсолютно вот не интересуются. То есть здоровьем начинают интересоваться они в тот момент, когда они уже больные, да, когда, в общем, поздно здоровьем интересоваться. Вот это вот меня, конечно, всегда поражает в людях. То, что человек вот живет, да, у него там какие-то стрессы, у него там какие-то напряги, и он как-то их все заметает под коврик, как-то все равно. Вот, а потом в какой-то момент вот так уже припирает, да, человек приходит и вдруг ему там какой-нибудь страшный диагноз сообщает. Вот у меня был недавно довольно печальный случай. Один мой давний клиент, правда, мы с ним довольно давно не взаимодействовали, по-моему, я про это уже упоминал. Буквально вот перед майскими праздниками я узнал, что он умер. И он перед этим, буквально за месяц перед этим, перед, собственно, своей смертью, он мне написал. Мы перед этим с ним там несколько лет не общались. Написал там, да, написал полотенце своих диагнозов, спросил там, что теперь с этим всем делать и так далее. А когда, ну, я стал у него спрашивать, как же так получилось, он говорит, ну, вот у меня тут уже последние несколько лет там дикие страшные стрессы, да, я чувствовал, что, ну, что-то не то там, что тело как-то кликает, что тело как-то вот, в общем, болеет, да, ну, как-то я это все так игнорировал, там все там, таблеточку выпью, там, и ладно, и все как-то вот так. А тут что-то совсем похужело, и вот, и он когда пошел к врачам, ему сразу поставили страшный диагноз, сказали, что рак очень застарелый, что ему уже там год минимум, да, может быть и 2 или 3, и что это уже, в общем, как бы никак не лечится, вот. Ну, и, в общем, он довольно быстро сгорел после этого, потому что, в общем, он даже уже не мог, собственно говоря, что-то прорабатывать, потому что уже не в том был состоянии. Невозможно ему было сделать химиотерапию, потому что очень плохая печень была у него уже там с метастазами. Невозможно было сделать операцию, потому что слабое сердце, плохая кровь. В общем, в итоге человек вот так вот вылетел. И вот и это меня, конечно, действительно реально поражает, да, почему люди вот так относятся к своему здоровью, считают, что, ну, как все бессмертные, да, и все будут жить вечно. И только когда уж конкретно припирают, вдруг начинают их штырить и колбасить, да, и они начинают обращать внимание на то, что вообще-то они должны были обращать внимание задолго до всего этого дела. Так, что мне тут понаписали, да, наверное, потому что не знают об этом. Кажется, что со мной ничего серьезного случиться не может. Так, не только пятница, но и бокс. Про бокс не знаю, бокс не смотрю, не интересуюсь. Надеется, что с ними-то ничего этого не случится. На врачей не берут ответственность на себя. Но вот у меня тоже такое было ощущение, что все люди, да, почему-то как-то вот не верят, что сами смогут многое исправить. Но это да, это же последствия. Вот я смотрел на людей, я понимал, что действительно у людей какое-то странное отсутствие контакта, что ли, с собственным телом. Странное такое состояние, да, когда они вот как под собой не чуют себя, что называется. Это, конечно, всегда очень удивляет. Смотришь на человека и думаешь, ну вот мой отец, он там всю жизнь курил. Причем курил страшно, там, курил всякое дерьмо в свое время, когда был, помните, там во времена перестройки были всякие дефициты, он там чуть ли не бычки собирал, там, накурил. Вот, и, собственно говоря, перестал он курить только когда у него уже случился там инсульт, и у него конкретные стали, ну, настали проблемы там с ногами, с венами, тромбофлебит там начался, операцию мы сделали, да, и в конце концов, когда ему врачи уже сказали, что, в общем, вы докуритесь. Вот, он курить, конечно, бросил, но его состояние от этого уже, понятное дело, не сильно улучшилось. Вот, и я с ним часто на эту тему тоже вот беседовал, спрашивал, говорю, слушай, ну вот как-то это... Не было такого у тебя, когда ты был там помоложе, да, что как-то хочется здоровье сохранить, я не знаю, что как-то обращать на себя внимание, что как-то, в общем, ну, вроде пока еще там тело на запчасти, позаменять запчасти не получается никак, да, то есть этому нужно как-то вот уделять внимание. Так, принцип лягушки, которую варят заживо, ухудшение плавное, поэтому не вызывает беспокойства. Ну да, это вот Руслан написал. Это тоже такое впечатление, знаешь, особенно когда вот ситуация, когда ты видишь человека, да, там с избыточным весом. Вот видишь человека там весом под 200 килограмм, например, да, на котором уже там весы ломаются и ничего не показывают. И думаешь, как это можно вот до 200-то килограмм разожраться, да? Ну то есть это ж, ё-моё, там, когда человеку там по росту полагается иметь вес там килограмм 70, да, а он весит там 170. А потом понимаешь, ну да, он как-то постепенно. Как-то вот сначала весил 70, потом как-то 80, потом как-то 90, потом как-то 100, потом как... Ну и вот теперь 150 весит, да, и вот так вот все. Мне кажется, что для нас телесное изначально на втором месте. Опять же, легкомыслие тоже в крови. Да, к сожалению. Олег, правильно ли я понял, что на первых вебинарах будут даны базовые техники проработки? Можно будет уже начинать работу со своими болячками? Георгий спрашивает. А на первых вебинарах большой серии ты имеешь в виду? Или на первых вебинарах чего? Со своими болячками ты можешь начать работать прямо сейчас. Подписывайся на процессинговый робот и работай. Я хотел на вводной серии дать инструкции, ну, вот такие нюансики посмотреть на то, что может помешать человеку успешно работать самостоятельно, да, хотя процессинговый робот, по идее, сами инструкции сформулированы таким образом, чтобы, ну, большинство людей так или иначе с ними комфортно могли работать в большинстве случаев. Вот. Но если там что-то не хватает навыков, да, это уже отдельная тема, иногда требуется индивидуальная работа. Так что вот вопрос там, правильно ли я понял, что будут даны базовые техники проработки, я буду давать материал, который называется «Сокращение эмоциональных травм», да, система SET, разработанная метапсихологами в Америке. Вот я пока вот раскладываю еще материал, я в прошлый раз проговаривал, да, что какие моменты там будут даваться. И те, кто знает меня на моих вебинарах, я на вебинарах часто импровизирую, то есть я беру материал, у меня есть тема, да, и стараюсь ее как-то вместить. Посмотрим, как пойдет. Главное ведь, да, чтобы вы чему-то научились. То есть, если у меня есть 10 предметов, которым я могу вас научить, то лучше я вас научу 3 предметам, но хорошо, чем 10, но плохо. Такая вот вещь. Так, пока гром не грянет, как известно, мне кажется, что пока ничего не болит, человек вообще не задумывается, что у него есть какое-то там здоровье. А уж с психикой и с жизненными проблемами вообще мало кто здоровье напрямую связывает. Ну да, опять же, к сожалению, это так. То есть, видите, получается, что мы о здоровье начинаем задумываться только тогда, когда у нас его нет, да? Что имеем, не храним, а потерявши плачем потом. И говорим, что ага, надо теперь лечиться. Вот. А надо бы, конечно... Ну вот я вам говорил, даже проговаривал в прошлые разы, что когда я стал тему ГНМ пиарить и продвигать, многие люди за меня обеспокоились, спрашивали, а что это я вдруг там озаботился этой темой, да, и не заболел ли у меня кто-нибудь, вот, и тому подобное. Ну, и пришлось людям говорить, что нет, слава богу, никто не заболел. И вот, а потом, когда, конечно, с этими материалами начинаешь разбираться более подробно, то начинаешь понимать, что вообще-то, конечно, подобные какие-то вещи, хотя бы на простом уровне, нужно давать, я не знаю, в школе, там, ну, пусть в старших классах хотя бы, да, но хотя бы вот на таком простом уровне. То, что в школе учат кучу всякой чуши, да, которая, в общем, никогда человеку не пригодится, но почему-то не учат там простейшим финансовым знаниям, почему-то не учат простейшим эмоциональным вещам, простейшим там техникам работы со стрессом, простейшим вот вещам таким, как новая медицина, где, ну, хотя бы объясняется, да, что психологический стресс там передается в тело, там, и так далее. Так, мало, трудно найти хороших врачей. Платные медцентры зачастую занимаются разводом на деньги. Бесплатная медицина очень дискомфортная. Сплошная рестимуляция, особенно для людей из поколения СССР. Тоже, да, кстати, такой момент тоже есть, что мы привыкли, да, что Это вот как последнее время, я когда взаимодействую с бюрократическими всякими конторами, я по привычке почему-то вот кажется, да, такое ощущение, что сейчас приду, и там будет все плохо. Там будут всякие тетки, да, с такими прическами, и будут тебе хамить там и так далее. Каждый раз приходишь и удивляешься, что там сидят молодые люди, разговаривают с тобой вежливо, и вообще все уже поменялось. На самом деле в медцентрах тоже подобные вещи, да, но тут уже возникает вопрос доверия к самой медицине. Тут вот недавно нам пришлось сына спасать, ему в школе медсестра чуть не закатала манту. Слава богу, что у него там вот сейчас уже появился сотовый телефон, и он позвонил маме просто и спросил, да, что мне тут какой-то укол хотят сделать. Вот. И когда жена пошла и стала там с медсестрой разговаривать, ну, объяснила ей, что манту мы делать не будем, потому что это бред. И было забавно. Ну, сыну моему 9 лет, если кто не знает, он учится уже, вот второй класс закончил. Вот. И медсестра на автомате сказала, что если вы не сделаете манту, то вас не возьмут в детский сад. Вот, на что жена ей сказала, ну и отлично, да. И тут медсестра осеклась, да, ну не в детский сад, типа в МБ, вот. Потому что, ну это бредовая такая ситуация, да, то есть люди на автомате какие-то вещи делают. Я в свое время, когда мы еще делали прививки ему, у меня тоже был такой странный неприятный разговор с одной из медсестер, из которого я сделал вывод, что они, в общем-то, даже не особо интересуются, что они там вкалывают этим детишкам. То есть им привозят какие-то батарейки, пузырьков там, они из них просто берут и вкалывают. То есть они даже не читают, что на этикетках написано, зачем это нужно там. Вкололи и все, поскольку система устроена таким образом, что ответственности они, в общем, никакой не несут. В том случае, если будет какая-то, какой-то негатив. Так, может быть, ценность здоровья находится на ступени ниже, чем удовольствие? Тоже такое может быть, да? Но это тоже, видите, это вот какая-то тоже практика осознанности должна быть, когда человек должен понимать, что... Ну, видимо, да, когда ты молодой, я вот помню, маленький был, и у меня однажды случился такой эпизод, вот я его ярко запомнил. Эпизод был связан с тем, что я лежал в горячей ванной, вот, и был мне, ну, я не знаю, там, ранний школьный возраст был, и я резко встал, и у меня потемнело в глазах, вот, и меня это просто изумило, потому что до этого времени я не припомню, чтобы я вообще обращал внимание на... Ну, на то, что называется телесная усталость. Вот я сейчас на сына свой смотрю, там, 9-летнего, да, у него усталость... Не, у него бывает, конечно, усталость, но по большей части он там может бегать по потолку там круглые сутки, да, и там, чтобы спать его уложить, нужно еще постараться. То есть, и, видимо, какое-то вот это вот инерционное такое остается, да, что когда люди молодые, там, они курят, пьют, гуляют, там, да, не спят по несколько суток подряд, и вроде никаких последствий особо у этого нету. И как-то они к этому привыкают, да, когда последствия таки догоняют, вот они внезапно узнают, что, оказывается, есть такое понятие, как болезнь, да. К 40 годам уже вот этот вот анекдот, да, что если вы проснулись, у вас ничего не болит, значит, вы, наверное, умерли. Вот, и большинство людей уже с удовольствием смеются над этим анекдотом, потому что понимают, о чем идет речь. Думаю, это просто привычка именно так реагировать на свое здоровье и на свое тело. Ну вот будем, в общем, свои привычки менять таким вот образом. Прошлое поколение жило в такое время, что не до этого, наверное, было. Тоже верно, кстати, да, Леш, я с тобой соглашусь, что, в общем, здоровье там было вторично, да, стоял вопрос выживания, вот, а телесное здоровье, ну, сколько Бог дал, столько и дал, да, вот такая вот вещь была. Жизнь в уме – это причина болезни и отсутствия связи с телом. Тоже верно, потому что я, кстати, вот Надежда написала, да, я тут тоже последнее время пытаюсь вот анализировать разного рода статистику о том, чем люди заболевают и от чего заболевают, понимаю такую интересную вещь, что вот Хаммер в своих трудах все время пишет про какие-то там биологические конфликты. На самом деле, конечно, речь идет не о биологических конфликтах, речь идет о конфликтах психологических. Вот, и 99% вот этих самых психологических конфликтов, они ведь на самом деле, да, если так вот сесть, заземлиться и ну, задать себе вопрос, да, а что такого страшного-то может произойти? Вот человек там какую-то новость узнал о том, что он что-то потерял, или может потерять, да, или может не получить. И он там все садится, и у него стресс, его вот так вот всего, весь он краснеет, зеленеет, сердце у него бьется, там весь он переживает. Вот и все это от начала и до конца практически полностью происходит чисто в его голове. Часто потом выясняется, что когда ситуация сама наступает, да, что никакого стресса на самом деле, не стресса, а никакой причины иметь стресс, в реальности не было, не было с самого начала. А человек уже там себе накрутил. И вот у нас там 99, да, и сколько там еще девяток после запятой процентов стрессов, они вот именно такого характера, да, они, в общем, в голове, на уровне ума. И это тоже определенная вещь. я вполне могу поверить, что хорошая, глубокая беседа с человеком, который искренне верит, допустим, в ГНМ, в германскую новую медицину, если он человеку просто вот систематически изложит простую теорию, да, о том, что процессы, которые в теле происходят, они происходят не просто так, а происходят по определенным законам и определенным причинам, то если вот он сможет человека как-то убедить, да, вот эту вот матрицу ему поменять в голове, то вполне возможно человек действительно просто исцелится, просто получив эти знания. То есть просто осознав, что коленки у него болят не потому, что он там старенький стал, да, и не потому, что он там слишком много ходит, да, а потому что тому есть причины. И когда эти причины ты понимаешь, осознаешь и как-то их отпускаешь, да, то как-то синхронизация такая наступает, и эти вещи, они тоже проходят иногда спонтанно. Много неудачных, бесполезных попыток исцеления с помощью традиционной медицины, соответственно, без особой необходимости не хочется опять идти к врачам. Ну, да, это Анатолий свою тему двигает. Ну, тут, видишь, Анатолий, тут как бы я не про врачей говорю, да, немножко про другой аспект я говорю. Про врачей-то я понимаю, я к врачам сам не хожу. И даже не потому, что много неудачных и бесполезных попыток. А я вот рассказывал, например, вот тот же самый случай, который я уже цитировал много раз про мою бывшую жену, которая болела туберкулезом. Там часть этой истории заключалась в том, что я же наблюдал весь, собственно, процесс ее лечения. И там был такой эпизод, когда ей выписали антибиотики, ну, те, которые полагаются выписать. Вот, причем антибиотики мы выписывали какие-то там крутые из Германии, целую коробку нам прислали, там целый вот курс лечения. Вот, и я взял рецепт, не рецепт, а как это называется, в общем, бумага, где был написан, курс лечения был описан. Вот, а мама у нее врач, и у нее в библиотеке была, по-моему, 25-томная медицинская энциклопедия. Вот. Ну, вот я взял томик на букву «Т», открыл туберкулез и тщательно все прочитал, все, что там написано. Энциклопедия, надо сказать, была древнего какого-то издания, каких-то, по-моему, довоенных годов, там, 20-х. Вот не буду врать, точно не помню, но книги были такие явно вот такого древнесоветского издания. Вот. И потом я этот рецепт, который был вот в этой книжке там 20 какого-то года описанный, сравнил с тем, что нам дал врач, и вдруг понял, что с 20-х годов, собственно говоря, ничего не поменялось. Он абсолютно выписал то, что написано в этом стареньком томике. Вот что меня, конечно же, поразило. Я подумал, нифига себе. То есть за 100 лет, получается, да, в общем-то, ничего нового не придумали. Вот даже эти новые антибиотики немецкие, в общем, там прямо в самом описании антибиотика написано, что он замещает. Вот, поэтому, короче, я понял, что так и я могу лечить, да, взять, у меня 3 высших образования, я могу взять вот книжку с полки, да, прочитать там рецепт и человеку с умным видом его изложить. И буду типа врачом, получается, да, нам такие врачи не нужны. Я думал, что есть какой-то индивидуальный подход, а этот подход у него ограничивается вещами, которые кто-то написал, бог знает когда. Так, Георгий, я про большую серию. Ну, про большую серию я же проговаривал, да, что у нас будет, в каждом вебинаре будет определенная тематика, да, которой мы будем заниматься, будем проговаривать. Я буду давать много дополнительных материалов и буду вам давать ссылки. То есть, если какая-то тематика заинтересует вас на более глубоком уровне, чем тот, который удастся вот за 2 часа вебинара изложить, у вас будут всегда дополнительные материалы, что почитать, другими словами, да. Вот, и я буду постепенно, естественно, второй момент, который будет обязательно, это то, что по ходу вебинаров вот в течение месяца будет вестись очень интенсивная работа над наполнением процессингового робота новыми списками. Сейчас у нас там какая-то предварительная работа сделана, там порядка 10 списков есть уже, да, вот будем наполнять. У меня заказов довольно много, если вы помните, я и у фокус-группы спрашивал. Вот, кстати говоря, просили сказать, да, что озвучить в эфир просили, да, что набор фокус-группы у нас уже закончен. Сегодня я попросил администратора из магазина убрать товар, который там был, да, так что, в общем, кто не успел, тот опоздал. Вот, и вот с фокус-группы мы берем материалы в том числе, да, и будем смотреть, о чем люди спрашивают, будем дополнять эти списки. Вот, и кроме того, будет даваться методика, которую пока еще я не преподавал ни на каких семинарах. Она будет, ну, там есть 2 базовых, пошаговых техники таких, да, я уже говорил, там базовый сет и тематический он называется сет, да, thematic, T-I-R, вот, типа базовый сет и глубокий сет, да, вот у меня традиционно все процессы называются там базовый и глубокий, базовый ПАД и глубокий ПАД, базовый ППШ и глубокий ППШ, ну, вот будет базовый сет и глубокий сет. И мы будем их разбирать. Я думаю, на это уйдет даже не один вебинар. Мы будем постепенно разворачивать, разбираться с этим. постепенненько. Так, да как-то к врачам ходить часто себе дороже. Альтернатив этому особо нет, и люди об этом не знают. В общем, ответственности за свое здоровье не... К ответственности, видимо, за свое здоровье не приучают нести. Да и со стрессами разбираться у нас особо никто не хочет. Типа, само пройдет, время лечит и т.д. Это Софья пишет. Ну, я согласен, да. Я об этом говорил всегда и в академии тоже говорил, что меня поражает уровень психологической безграмотности населения. То есть человек, попадая в стресс, не обладает элементарнейшими навыками, ну вот, выхода из этого состояния. Чего ж тут говорить, когда вот люди в непосредственном моем окружении, когда я смотрю, там у них возникает какая-то, ну, там ситуация простейшая, там с подругой типа поссорилась, там, да. Ну, есть простые нормальные способы выхода из стресса, да, но человек использует какие-то очень странные способы, да. Типа там замыкается в себе, там обрывает линии связи, там, да, там ходит мрачный целыми днями, да, и даже не пытается ничего с этим сделать. И вот, поэтому такое дело. Так, ну давайте я сегодня уже подготовил материальчики, да, которые хотел вам сегодня дать. Давайте посмотрим, что у нас есть на сегодня. Так, давайте я вам покажу экран. Ну, я напомню, да, что можно любые вопросы задавать. Я очень приветствую, если вопросы будут задаваться. Так, ну вот первое, что сейчас на экране появится, это мой материал, собственно говоря. Так, ну давай на экране появляйся уже что-нибудь. Не хочет появляться. Ну подожди. Я пока буду говорить, да? Там на экране появится материал из... Ну вот он появился. По крайней мере у меня появился. Не знаю, у вас там появился или нет. Март 2015 года издание, да? Traumatic Incident Reduction Workshop. Собственно говоря, это... Ну я бы, наверное, какую-то модифицированную версию давать. Поэтому я называю своим названием, да, сокращение эмоциональных травм. Вот. Но вот этим материалом я буду пользоваться. Довольно такой обширный материальчик, который нам еще понадобится. Напомню, что на предыдущих двух сериях, что у нас было. Да? Первые, главные, важные навыки, которые нужно иметь для того, чтобы уметь соло прорабатываться. Первое, самое главное, нужно помнить о том, что до тех пор, пока вы методику сами, самостоятельно не пропишете так, чтобы было понятно вам, и вот буквально на кубиках не разберете, сегодня, если помните, я анонсировал, что я буду рассказывать третий вебинар «Понимание процесса, препятствия к усвоению, коммуникации и рекурсия». Вот по поводу понимания процесса, да, это очень важный момент. То есть, если вы этого не сделаете, ничего не получится. Это вообще такая известная иллюзия, да, что пока слушаешь, все понятно и все ясно. Как только пытаешься применить, выясняется, что не то, что что-то непонятно, а вообще ничего непонятно и вообще ничего не получается. Поэтому первое, что нужно сделать, да, это вот создать собственное изложение этого метода. Это очень, очень полезное такое занятие, да, оно прокачивает мозг в том числе. Ну и кроме того, я вам там рассказал вам про таймбоксы, да, и про то, что вы вот должны себе соорудить такой вот шаблончик от начала до конца процесса, где буквально описать по тактам каждое движение, которое вы делаете по ходу работы, да, с этим, я думаю, понятно. Мы с вами еще будем этим заниматься, да, на примерах тех вещей, которые у нас будут, но в общем и целом вы должны это понимать, что невозможно взять чужую пошаговую инструкцию и просто по ней спокойно работать. Увы. Вот хорошо бы было, если бы это было возможно. Но по факту, получается, каждый раз нужно становиться профессионалом самому. Примерно то же самое, наверное, и с лечением вообще, да? То есть каждый человек, который лечился от чего-то серьезного, как вот Анатолий справедливо заметил, сталкивается с ситуацией, что как только у тебя маломальски серьезный диагноз, ты вдруг сталкиваешься со странным таким явлением, что несмотря на то, что это известный диагноз, что, казалось бы, куча каких-то контор и врачей, и специалистов вроде как бы этим всем занимаются, выясняется, что, в общем, никто толком не знает, как это все лечить. Вот все методы какие-то экспериментальные, все как-то все делается на коленке, и куча людей мрут, как мухи. И ты думаешь, а чем все эти люди занимались так долго? Да? И тебе приходится разбираться самому. И в конце концов ты находишь какой-то свой метод, ну, при удачном стечении обстоятельств, да, если достаточно упорства применить, все-таки метод обычно обнаруживается. Вот. Ну и потом есть разные пути. Естественно, что тот метод, который вы обнаружили, скорее всего, не подойдет другим людям. Поэтому такое количество на свете есть людей, которые, ну, кто что там, кто-то там уринотерапию продвигает, да, кто-то там керосин пьет столовыми ложками, кто-то водой ледяной обливается, да, и кто-то там иглоукалыванием занимается и так далее, все доказывают свою правоту. А по факту получается, что каждый раз, когда со мной что-то происходит, мне приходится разбираться самому. И вот эту вещь, да, навык разбираться самому, ее нужно изначально закладывать на уровне понимания, что если с тобой что-то случится, нужно будет разбираться самому. И поэтому лучше заранее освоить навыки того, как разбираться самому. И как вообще изучать, усваивать какие-то материалы. Да, это вот один из мощнейших барьеров, с которым сталкиваются люди. С тем, что когда мне нужно что-то изучить, ведь когда я там собираюсь себя лечить, мне же тоже нужно изучить, как это все делается. Так тут на первый план и выходит, собственно говоря, проблема с тем, что человек просто тупо не умеет учиться. Я как человек, который преподает, знаю вот этот вот барьер в обучении, то что, ну, обычно как людей учат, да, пытаются просто вот, что называется, презентовать материал. То есть, если преподают языки, пересказывают учебник по грамматике. Если преподают психологию, то берут и, как вот Софья может подтвердить, берут и просто читают тебе вслух учебник. Что, в общем, меня как человека, ну, достаточно взрослого, при первом занятии меня это возмутило. Я преподавателю в чат написал, ну, у нас там в онлайне было это все, что, ну, вообще читать я и сам умею, да, я грамотный человек, мне не надо брать учебник и озвучивать. Тем более, что я читаю намного быстрее, чем... она читает вслух, или чем это можно проговорить. Поэтому зачем потеря времени? Скажите там, какие страницы прочитать, из какой книжки. Я их сам прочитаю, сам изучу, сам разберусь. А потом, когда я это написал, я вдруг понял, что ну, это я могу, а большинство людей на самом деле учиться не умеет. И это один из мощнейших барьеров, которые на корню вообще замораживает все попытки человека что-то изучить, что-то освоить. И это вот, собственно, наша сегодняшняя тема будет, о которой мы поговорим. Да, как невозможность усвоить что-то, да, сказывается на том, что ну, человек сидит как зомби, смотрит на ситуацию какую-то, да, и там смотрит на материал, который дается. Да, вроде материал дается правильный, вроде все хорошо, а вот не получается ничего изучить. Второе, то, что мы проговаривали вот в прошлый раз, позавчера получается, да, это так называемые законы процессинга. Опять же, их можно сформулировать много, я вот сформулировал 7. В основном эти законы – это как такая общая напоминалка о том, как выстроить правильную стратегию работы. Конечно, любая техника работы с чем угодно тоже является в каком-то смысле описанием стратегии по шагам. Хотя, наверное, скорее тактика, да, а вот закон – это как раз стратегия. И тут есть тоже немаловажные моменты, которые вообще все напрочь портят. Вот у нас, например, на одной из серий вебинаров была ситуация, когда, по-моему, даже если я не ошибаюсь, это были семинары, посвященные исцелению воспоминаниям или чему-то такому, или деньгам, деньги, по-моему, были. Одна из участниц сказала, что вот ей там приходится из-за недостатка времени вебинары смотреть по ночам, из-за этого она не высыпается, из-за этого приходит в плохом состоянии на работу, на работе со всеми начинает ругаться или не может делать качественно свою работу. Вот в итоге ее, в общем, уволили. И она вот как бы написала с претензиями, что вот я, мол, типа к вам на семинары записалась, а меня из-за ваших семинаров взяли и уволили. Вот, и тут я осознал, что я, в общем, не написал простейшую инструкцию, которую я, надеюсь, не забуду дать в начале нашей большой серии вебинаров, да, о том, что не надо так делать, не надо. Надо создать себе безопасное, ясное пространство для работы, в том смысле, что выделить себе отдельное время, создать себе комфортный режим работы, так, чтобы вам можно было спокойно учиться, вот, и чтобы работать себе в плюс. Потому что я никак не могу проконтролировать, да, если вы начнете мои вебинары на повторе смотреть по 5 раз, там, вместо того, чтобы спать, да, или не будете нормально питаться, то, в общем, получите эффект прямо обратный. И потом вроде как бы окажется, что виноват-то вроде бы я. Очень важный момент, то, что люди не умеют отслеживать, на чем находится их внимание. Вот работать с тем, на чем внимание, да, это, в общем, отчасти пересекается с темой о невнимании человека к своему здоровью, да, к своему телу, потому что человек просто не замечает, что с телом что-то не то. Очень мало людей способны помнить об общей картине, мало кто умеет. запрос сформулировать грамотно, да, понять, к чему все это идет там, и так далее. Уж про фокусирование вообще отдельная тема, да, это большая катастрофа. Крайне мало на свете людей, которые умеют фокусироваться. Достаточно вот уже, там было несколько случаев, когда человек записывается на, вот, на процессинговый робот, да, а потом говорит, а я ничего не могу вспомнить. Я вот правда искренне не могу понять, как человек может, не может ничего вспомнить. Я вот постоянно на любой вопрос, вот любой дай мне список, я что-нибудь вспомню. Не факт, что оно будет заряженное, конечно, да, потому что список может быть не из моей темы, не из моей категории. Но когда у человека, вот я смотрел, когда я с клиентами работаю, правда, как я уже говорил, когда с клиентами работает ведущий, то он создает дополнительное пространство, дополнительное внимание, и работать намного, конечно, проще. Но, тем не менее, я такого не помню, чтобы я, вот, работая с клиентом, не получил от него какой-то достаточно заряженный материал, и чтобы нам не удалось его как-то пройти и как-то сгладить. Тоже очень такой важный момент. Ну и последние два принципа тоже понятно, да, вот очень смешно сформулированный принцип, если что-то происходит, ничего не надо делать, если ничего не происходит, надо что-то сделать, тоже забавно очень. Я могу вам сказать, что даже продвинутые некоторые коучи, продвинутые некоторые консультанты, они вот этого не понимают, что если у клиента происходит какой-то процесс, то нужно просто отслеживать, в какую сторону идет, и поддерживать его. То есть не нужно с этим бороться. И наоборот, в ситуации, когда у человека не происходит то, что он хотел бы, чтобы происходило, нужно как-то ему помочь с этим делом. Вот. Ну и опять же, последний закон, он чем-то пересекается с третьим, да, седьмой, с третьим я имею в виду. Часто бывает, что человек, начав работать, там бросает что-то, не доделывает там, и так далее, и так далее. Это тоже очень важный момент, который стоит помнить. Ну, это стратегия такая общая, да, мы ее на практике будем постоянно проговаривать, постоянно напоминать. Я сейчас прекрасно понимаю, что когда я вам это говорю, скорее всего, вам плохо понятно, к чему это все приложимо, поэтому у нас будут всякие примеры. Так, ну давайте я на вопросики гляну, да, и потом сегодняшнее проговорю кратенько, что я вам хотел сказать, на что хотел дать ссылку. Так, по седьмому закону процессинга это имеется в виду в контексте серии проработок или одной конкретной сессии? Бывает, что нереально завершить все ветки за одну сессию. Ну, конечно, бывает, что нереально. Естественно, что я с человеком работаю обычно. Я не люблю людей, которые приходят на одну сессию. Вот, как мне вот недавно один товарищ написал, вы знаете, я типа хочу прийти к вам на одну сессию, но что-то она у вас слишком дорого стоит. Я вот считаю, что вам нужно вводные сессии проводить бесплатно, а если мне понравится, то я к вам потом приду и деньги заплачу. Вот, и пришлось мне ему отвечать, вы знаете, я вообще-то не торгуюсь, как бы, да, то есть не нравятся мои условия. Идите, ищите тех, кто вам вводные сессии будет проводить бесплатно. Вот. И цена вот на эту вводную сессию, она стоит специально такая завышенная для того, чтобы человек записывался на серию сессий, да, чтобы хотя бы там 5-6 сессий можно было провести. Там обычно это часов 10, в течение которых уже видно изменение, да, потому что обычно там первая сессия, там идет такие полупереговоры, выяснения, прощупывания, да. Но если человек мне там анкету заполнил, то с этим проще, но все равно, как бы, да, есть некий ознакомительный период, а потом уже начинается такое выгребание. И да, бывает такое, что в одной сессии какие-то остаются незакрытые моменты, к которым мы еще возвращаемся, они на списке остаются, и мы так, в общем, и в целом стратегически их завершаем. Так, как происходят болезни у детей? Хороший, конечно, вопрос, только очень-очень неконкретный. Какие болезни у каких детей? В общем и целом, я про это говорил, что ребенок, поскольку он в телесном и эмоциональном и ментальном слиянии находится с родителями, то до возраста, до определенного достаточно большого возраста, лет до 12-13, с детьми напрямую в нашей системе не работают. Работают с родителями, работают с семейной системой. А если уж дети совсем маленькие, там, да, там, до 3 лет или там, до школьного возраста, то с ними, в принципе, даже и не разговаривают как бы, на эти темы, потому что ну, смысла нет. Ребенок обычно болеет, потому что он перенимает на себя конфликты семейной системы. Вот по этой причине с ним происходят всякие проблемы. Но эти конфликты могут быть на разных уровнях, да, на уровне там, генетики, на уровне эмоциональном, на уровне, в принципе, мыслеформ всяких. Вот, с этим нужно разбираться. То есть обычно работают с папой и мамой. А уж папой, ну, там есть определенные вещи, которые с детьми можно делать, но их вряд ли можно назвать проработкой, да, с детьми можно разговаривать, с детьми можно игровую терапию делать, но это такая очень смягченная версия работы. Так, а если у ребенка после прививки побочка в виде сыпи, непроходящая, что-нибудь можно будет сделать? Будут ли в ясном языке, семинарах, инфотехники про это? Ну, видишь ли, Всеволод, да, привычка, прививка, как бы, да, это физическое воздействие. И нам нужно заранее тут оговорить, да, что процессинг, он не действует на физическом уровне. То есть, если тебе какое-то говно вкололи там в вену или под кожу, да, то, да, будут последствия. Можно ли это проработать процессингом? Не знаю. Может быть, можно, может быть, нет. То есть, может быть, если мы эмоциональную подоплеку уберем, ну, там какой-то страх, там стресс, который был из-за взаимодействия с врачом, из-за взаимодействия с, ну, там, укол сделали, да, из-за вот этого воздействия на тело. Возможно, сгладятся последствия, организм быстрее справится. Но, в общем, в целом, вообще не факт, что с этим можно будет как-то справиться. Вот, а вообще говоря, ну, была целая серия, назывался «Процессинг при болезнях и травмах». И книжка даже теперь уже есть. Вот если Ира меня там слушает, может... Если найдется под рукой, да, сбросить ссылку на серию вебинаров и ссылку на книжку. Там, в принципе, все процессы сделаны и выложены, как работать, в том числе и про детей. Так, а роботы – это не чужая инструкция? Да, робот – это в каком-то смысле чужая инструкция. Но робот у него достаточно однотипные идут инструкции. Как бы, да, вот с ними нужно просто разобраться один раз, понять, что от тебя требуется, и потом к себе применять. Вот. А что касается, собственно, самого вопроса, да, вот тела вопроса, да, вот с этим как раз и нужно разбираться, что, к чему и как. Так, или же, все вас спрашивают, или же, например, шмякается ребенок на пустом месте, можно с этим что-нибудь сделать, или как бы не страшно. Если ребенок шмякается на пустом месте, опять же, возьми книжку «Процессинг при болезнях и травмах». Там есть процессы для работы с детьми, прям целый раздел. Что в этом случае делать? Это очень эффективные процессы, которые непосредственно работают с физическим телом. Вот, и таких вопросов у тебя больше не останется. Так, ну давайте теперь пройдемся по нашей теме. Да, как я уже говорил, у меня написано «Понимание процесса, препятствия к усвоению, коммуникация и рекурсия». Ну, давайте я, наверное, с конца начну. Начну с объяснения, что такое рекурсия. Рекурсия – это такой интересный момент, на котором многие техники работы основаны, в том числе, в принципе, и процессинговый робот. Это когда один и тот же вопрос задается много-много-много раз. Те, кто более-менее вот знаком с арсеналом техник, может быть, вы слышали про такой гностический интенсив, где берут человека, сажают на стульчик и задают ему два вопроса. Первый вопрос – почувствуй себя, кто ты, а второй вопрос – там почувствуй не себя, да, кто ты. И вот человек, как бы, да, там то на один вопрос отвечает, то на другой, и эти вопросы задаются много-много-много раз. Есть на самом деле огромное количество процессов, например, довольно большой комплект подобных процессов я выдавал на недавнем вебинар-марафоне по матрице способностей под каждую тему, которая состоит из очень простых инструкций, да, где берется один вопрос или серия вопросов, там бывает два вопроса, четыре вопроса, шесть вопросов, там вилки всякие делаются. Вот в процессинговом роботе используются потоки. Первый поток, да, когда мне кто-то причиняет. Второй поток, когда я кому-то причиняю. Третий поток, когда кто-то кому-то причиняет. Я от этого страдаю. И так называемый нулевой поток, когда я причиняю сам себе. Это вот минимальный набор. Но таких потоков можно придумать достаточно много. Я причиняю другому из-за кого-то. Да, другой причиняет кому-то из-за меня. Вот. И... Для чего это делается? Это делается потому, что на самом деле рекурсивные процессы, то есть когда повторяется один и тот же вопрос много-много раз, они позволяют снимаются. Вот. И в принципе вот списки для воспоминания, они к этой категории отчасти относятся. Хотя классический рекурсивный процесс выглядит немножечко по-другому. Да, это обычно вот именно серия вопросов, типа там «почувствуй себя, кто ты», «найди что-то или кого-то, чем ты не являешься, и почувствуй, что это не ты». И вот каждый вопрос, он какую-то часть заряда достает откуда-то у человека, да, и в следующий раз, когда он этот вопрос получает, он уже идет немножечко глубже, как отбойный молоток такой своего рода. Это на самом деле техника такая достаточно нехарактерная для большинства психологических подходов. Она характерна именно для процессинга, это такая специфическая особенность процессинга, рекурсивные техники. Ну вот я уже говорил, да, что довольно большой комплект был в вебинар-марафоне по матрице способностей. Вот, и это, в общем, такое достойное вложение внимания и денег, да, если вы возьмете этот материал и посмотрите, как это делается. И подобные техники довольно часто используются. Они довольно часто используются в том числе и для заземления, для убирания последствий от всяких там негативных вещей. То есть мы не просто работаем воспоминанием, мы работаем повторным воспоминанием много-много раз. Ну и вот довольно часто я могу сказать, что люди удивляются, когда им задаешь какой-то вопрос. По-моему, я это уже проговаривал однажды, да, что задаешь клиенту вопрос, да, он на него отвечает, ты говоришь, ага, и задаешь опять тот же самый вопрос. И клиент говорит, ага, наверное, что-то не то ответил. Ты говоришь, нет, ты ответил то, что надо. Просто наш процесс рекурсивный. И поэтому будем этот вопрос задавать до тех пор, пока ты что-то там у себя такое не осознаешь, чего ты раньше не осознавал. Второй вопрос, мне написано коммуникация, но это вот отдельная интересная тема, я, наверное, потом как-нибудь отдельно в вебинарах посвящу ей целый раздел, да, потому что, в общем-то, упражнения по формуле общения, они у меня где-то в плане стояли, но, видимо, их придется вынести за рамки этих вебинаров. Это очень-очень интересная тема, потому что профессиональных процессоров вообще, на самом деле, специально обучают приемам коммуникации, которая характерна для процессинга. То есть их учат правильно присутствовать, правильно слушать, правильно говорить, правильно подтверждать, правильно работать с тем, что клиент говорит. Да? Это, в общем, такая достаточно большая тренинговая программа сама по себе. Вот в стандартный семинар по сокращению эмоциональных травм там входит целый блок. Да? Это обычно там неделя или две даже тренировок в таком достаточно интенсивном режиме, где нужно научиться это делать. И от этого очень сильно зависит то, насколько эффективно процессор будет работать с клиентом. Но поскольку мы во вводной серии пока говорим о соло-процессинге, то это в значительной степени снимает с нас необходимость, да, учиться навыкам именно коммуникации. Нам скорее важны навыки внимания и понимания. Так, ага, Ира, вижу, бросила две ссылочки. Да, вот книга «Процессинг при болезнях и травмах» и серия вебинаров «Процессинг при болезнях и травмах». Там у нас были, по-моему, даже не один было, а несколько вебинаров именно про детей. Вот. Такая вещь. Так, ну давайте я гляну на вопросы. Про превышение в правилах процессинга, наверное, тоже надо отметить, чтобы не увлечься алгоритмом, заметить получение результата и вовремя остановиться. Ну да, это уже вот человек более-менее сведущий в том, чем я занимаюсь, говорит, да, есть такая тема, да, тема превышения, что часто бывает. Но это, знаете, из серии, что есть такая грустная шутка медицинская, что пациенты – это все баловство, главное – протокол соблюсти. Ну, кстати, вот на недавнем семинаре в Ростове-на-Дону у меня был, я там рассказывал, ну, вот кто там ГНМ интересуется, знает, да, я там рассказывал о том, что есть у Хаммера определенные простые приемы описаны, да, которые позволяют человеку пережить так называемый эпилептоидный кризис. Это когда посередине фазы восстановления у человека происходит резкое кратковременное ухудшение состояния. И там в некоторых вариантах, да, это может быть, может выглядеть как инфаркт, да, или как инсульт, или как сердечный приступ. И в этом случае к голове прикладывают пакет со льдом, вот здесь вот над правым ухом, потому что здесь находится центр регулирования сердцебиения, среди прочего, да. И, ну, там, по теории Хаммера это связано с тем, что в момент эпилептоидного кризиса происходит устранение мозгового отека, и в этот момент кратковременно блокируется функция, ну, в данном случае сердца. Вот. И я там рассказывал о том, что вот в Венгрии есть такой Роберто Барнае, который преподает там именно вот германскую новую медицину. И он врач, и он добился того, что в Венгрии вот на уровне официального протокола в скорой помощи ввели, ну, вот этот вот шаг, как бы, да, там, прикладывание пакета со льдом над правым ухом. Вот. А у меня в аудитории был человек, он работает на скорой помощи. И он мне вдруг стал рассказывать, я рассказывал такую историю, что вот одна из книжек, которую мне Харальд Бауман оставил после своего приезда, называлась Total Conspiracy, тотальный заговор. Она написана ирландцем по имени Джеймс МакКамиски, где он описывает, ну, разные свои претензии к официальной медицине. У него в свое время там умер от рака отец, он считает, что во многом загубила отца неграмотность медицинских сотрудников. Книжка такая, надо сказать, антимедицинской направленности, жесткой, характерной для германской новой медицины. Он там пишет, что 90% врачей – это убийцы хладнокровные, как бы, да, они знают, что они делают что-то не то, тем не менее это делают, да, и люди гибнут, гибнут и гибнут. И вот, среди прочего, там был интересный факт упомянут в этой книге. Он, как я уже упомянул, был ирландец. Ирландия до сравнительно недавнего времени страна была достаточно бедная, и у них, ну, в частности, не было централизованной системы скорой помощи. То есть обычно, если у человека случался сердечный приступ, его лечил семейный врач. И человек обычно лежал не в больнице, а просто дома. Ну и была какая-то статистика. Вот там в книге пишет, что была там статистика, что в среднем от сердечных приступов на дому умирало порядка 7% пациентов. Вот. А потом был бум, Ирландия разбогатела, стала кельтским тигром. Вот. И на пике своих доходов, в том числе, естественно, они стали обустраивать свое государство, ну и вот организовали централизованную систему скорой помощи с реанимобилями, со всей техникой, с современными протоколами и так далее, и так далее. И после этого стало умирать по статистике 30% пациентов с сердечными приступами. И когда он стал разбираться, почему так произошло, он пришел к выводу, что виной тому медицинские протоколы. Некорректные медицинские протоколы, которые применяются в том случае, когда у человека сердечный приступ. Вот из-за чего, ну это странно, да, то есть, грубо говоря, без врачей погибало 7%, с врачами стало 30% погибать. Ну, более того, если вот полазать в некоторые книги, которые критикуют современную медицину, эту статистику можно там обнаружить, что бывали ситуации, когда бастовали врачи, там, да, и как только врачи начинали бастовать, резко вот почему-то намного больше пациентов начинало выздоравливать. Так вот, я к чему это рассказываю, что этот человек со скорой помощью, он в аудитории, он меня слушал, потом говорит, вы знаете, вот вы рассказываете какую-то историю про Ирландию, а я могу сказать, что вот у нас тут та же самая ситуация. Что вот я работаю на скорой помощи, очень часто бывают ситуации, когда я приезжаю, вижу, ну, вижу человека, да, делаю там предварительные тесты, понимаю, что сейчас нужно сделать вот такой протокол. И понимаю, что если сейчас я его сделаю, я человека убью этим протоколом, потому что его нельзя выполнять. Но при этом, если вдруг с этим человеком что-то случится, если он погибнет, и на меня будут предъявлены какие-то, ну, ко мне будут предъявлены какие-то претензии, то, как вы знаете, в судебном разбирательстве судью интересует только один вопрос. Его интересует, следовал ли медицинский сотрудник официальному медицинскому протоколу. Если он ему следовал, с него снимаются все обвинения по умолчанию. Если же обнаружится, что он что-то там наимпровизировал, да, то его за это накажут. А вот пациенты – это все баловство. То есть, умер человек или не умер, неважно. То есть, даже если ты пойдешь и с пеной у рта будешь доказывать, что ты это, там, этот протокол не стал выполнять целиком, потому что это бы человека убило, да, тебе скажут, вы давайте не умничайте, да, ваше дело делать протокол. То есть, у нас вот эта вот тема про ЕГЭ, там, условно говоря, в школах, да, где дебильные вот эти вот тесты пошаговые вводят, она, видите, касается не только образования, но в том числе и медицинских услуг. Вот, поэтому такое дело. Так что вот это вот такое длинное было отвлечение на тему того, что когда человек выполняет какой-то протокол, он должен обладать очень важным осознанием о том, что когда он делает какую-то процедуру, он ее делает для достижения какого-то результата. И если результат достигнут, а в процедуре еще осталось 15 шагов, то эти шаги выполнять не надо. Да, нужно просто дать вовремя подтверждение. Так что, ну, в общем, нюансов таких много, на самом деле, в процессингах и в лечениях в том числе. Так, Олег тут что-то написал, да? С клубком понравилось сравнение. Главное, четко зацепить конец нити, чтобы начать распутывать. А то некоторые ситуации напоминают клубки со спрятанными концами. Из какого конца подходить, непонятно. Робот ведь ухватить ключевой конфликт вряд ли поможет. Ну, робот, он дает такой эффект комбайна, что называется, да? Мы с тобой в том числе вот работали по, ну, в том числе и по тем вопросам, которые потом попали в список соответствующего робота. И вот, и там, ты же видел, да, что когда я работаю вживую с человеком, да, я намного гибче себя веду. То есть я не просто там рекурсивно долблю одним и тем же вопросом, да, если я вижу, что пошел какой-то материал, мы можем отвлечься, можем проработать какой-то эпизод, да, можем зацепить какие-то вещи. Это, к сожалению, никак не запрограммируешь. То есть у всего есть свои нюансики. Да, есть вот момент такой тотальной зачистки, да, и выявления слепых пятен, например. А есть момент интуиции терапевта, который, конечно, ничего не заменит. Так, это мы проговорили, да, про рекурсию поговорили, про коммуникацию поговорили, понимание процесса и препятствия к усвоению. Ну вот, собственно, как ни странно, я когда материалы готовил, я вдруг подумал, что в принципе ведь да, препятствия к усвоению, препятствия к пониманию ничем не отличаются от ситуации, когда человек что-то изучает, да, какой-то предмет, и ему нужно просто вот осознавать, что есть определенные препятствия, да, в обучении, которые нужно знать, с которыми нужно уметь справляться. На этот случай у нас есть книга. Вот, тоже Ира может, в принципе, ссылочку кинуть на нее. Так, что-то я чат у себя выключил. Так вот, чат включил. Называется она «Как учиться легко и с удовольствием». Я, кстати говоря, вот вам, у вас время еще есть, мы только 8 июня, да, собираемся стартовать. Я вам очень сильно рекомендую эту небольшую книжечку, у меня всего там материала немного, тщательно ее проштудировать и вот попробовать ее всерьез воспринять. Вот. Она, в общем, такая достаточно простая, вот ее оглавление тут есть. Вначале я рассказываю, каким образом формируется вообще любой навык, да, вот эти вот пресловутые, много раз мною упомянутые уровни компетентности, неосознанная некомпетентность, осознанная некомпетентность, осознанная компетентность и неосознанная компетентность, также известная как навык. Там подробно рассказывается, как это строится. И перечисляются основные препятствия в обучении, которых я лично насчитал 5. Вот. Первое препятствие – я все уже знаю. Часто очень, да, случается с некоторыми людьми, которые приходят. И, ну, это очень трудно, да, это такая профессорская болезнь. Очень трудно с этим бороться, когда действительно ты уже в теме давно. Вот. Как-то вот поставить себя в позицию студента, да, и слушать и слышать то, что тебе говорят, так, как будто бы ты в первый раз все это слышишь. Второе препятствие, мы тоже его упоминали, это неумение присутствовать и наблюдать. Часто я очень с этим сталкиваюсь, да. Ну, вот сейчас, например, я уже, не знаю, там сколько у нас вебинар идет, уже, наверное, часто прошел, да. У каждого человека есть диапазоны внимания. Ну, здесь чуть попозже про это тоже есть. Это есть хорошие такие практические советы. Как учиться по видеозаписям, по аудиозаписям. Что нужно делать для того, чтобы максимально оптимизировать восприятие материала и так далее. Третье препятствие, так называемое отсутствие массы. Ну, обычно тут от преподавателя тоже много зависит. Да? Я постараюсь там, максимальное количество визуального материала давать по всем темам, с которыми будем разбираться. Я вот специально для вебинаров себе планшетку рисовательную завел, чтобы рисовать на ней, да, вам всякие схемы там и так далее. Четвертое препятствие – это нарушение постепенности. Базовым признаком которого является то, что человек все знает, все понимает и ничего не может сделать. Это означает, что у него нарушен принцип постепенности. Я вот недавно с несколькими клиентами сразу обсуждал, что есть огромное количество задач, которые решаются очень простым вопросом. То есть, когда перед тобой встает какая-то задача, ты чувствуешь, что ты не можешь ее выполнить, достаточно задать себе вопрос, а что я могу сделать в направлении этой задачи? И бывает такое, что, ну, это мой повседневный прием, такой простейшая техника, да, которым я убираю у себя, ну, то, что он там в серьезных случаях называется самосаботаж или прокрастинация. То есть, как только я попадаю в ситуацию, чувствую, что ничего не хочется делать, да, то есть, я себе цель там сформулировал какую-то, да, хочу сделать вот это. Вот на сегодня я еще хочу там пару уроков итальянского языка, например, сделать, да, и вдруг понимаю, что что-то я это... Препятствие какое-то у меня. Да, и тогда я начинаю задавать себе вопрос, а что я могу сделать? Ну, могу взять в руки плеер. Могу же? Могу. А что я теперь могу сделать? Ну, могу открыть папку, где у меня находятся эти уроки. Могу? Могу. И вот таким образом себя провожу через подобные препятствия. Ну, в случае, когда мы работаем с болезнями или работаем с материалом изучаемым, тоже очень сильно помогает. Вот. Так, Руслан пишет, у нас тут ирландцы в чате есть. Тут до сих пор умереть в очереди не такая редкость, как и в Англии. Ну да, ну вот ты можешь поискать, кстати говоря, Джеймс МакКамиски зовут автора. Total Conspiracy называется книжка. Я уж не знаю, там есть ли она в более-менее официальных магазинах типа Амазона, но книжка такая впечатляющая. Там у него в том числе достаточно много кейсов реальных описано. Он личный ученик Хаммера и Харальда Баумана, кстати, вот, который мы в Киев привозили. Вот, и у него там, в общем, есть определенная когорта людей, которым он помог с помощью ГНМ. Ну, вот книжка такая тоже достаточно интересная, и в ней, в общем, есть достаточно такое интересное изложение, в том числе и системы ГНМ, которой, как вы знаете, например, нет в книге Хаммера, вот, которая есть на русском языке, это просто справочник, энциклопедия, да, там, в общем, такого повествовательного материала довольно мало. Вот, ну и пятое препятствие, это тоже важный момент, это непонятое слово, непонятное слово. Тут недавно кто-то мне скидывал ссылочку на отзыв одной из моих студенток, которая жаловалась, что как-то была у меня на интенсиве, у меня какое-то время назад были так называемые интенсивы, мы там выезжали за город, жили все вместе в одном доме и проходили семинары, она говорила, что вот Олег на семинарах очень часто употребляет слова, которых я не понимаю. Вот, я говорю, да ладно, я же вроде все объясняю. Но тем не менее, я понимаю всегда, что часто бывает, вот слушаешь, да, какое-то слово ты недопонимаешь. И тут, как говорится, особенно когда вот вы в потоке находитесь, когда вы учитесь на вебинарах, это очень важный момент, потому что если вы не понимаете какое-то слово, то у вас все, что после этого слова дальше идет, оно перестает, ну, как бы в мозги нормально заходить. Такой как бы пробел получается, да, вроде слышал, а о чем шла речь, вообще непонятно. Это вот именно эффект, когда попадает непонятное слово. Вот. И поэтому очень важно в чате, да, если вы слышите вдруг, что я там вследствие своей профессорской болезни, вследствие своих там каких-то иллюзий, что все меня понимают, услышали какое-то непонятное слово, прям сразу спрашивайте, что это значит. Иногда бывает, что вот сам факт прояснения понятий, прояснения слов, прояснения терминов сам по себе, само по себе становится таким хорошим подспорьем в обучении, хорошим подспорьем даже самому лектору. То есть, когда он рассказывает что-то, да, и вдруг начинает там сыпать какими-то терминами. Ну и, кстати говоря, вы можете по этой методике очень легко выявить людей непрофессиональных. Вот с психологами я очень часто сталкиваюсь с ситуацией, когда они там начинают что-то говорить, там, да, там, подсознание, да. Ты говоришь, а что значит слово подсознание конкретно? Что вы имеете в виду? Можете объяснить? Определение можете дать? И человек, хоба, она и повис. Не может дать определение. Но если ты не можешь дать определение, значит, ты сам не понимаешь, о чем говоришь. А как я могу понять? Так, Софья пишет, кстати, вопрос, про что я могу сделать, прям спасение для меня в последний месяц. До сих пор в шоке, как такой простой вопрос избавляет от тучи проблем. Ну, вот я от кучи проблем. То же самое, Софья, кстати говоря, я тоже замечаю, что в обычной повседневной жизни, ну, я говорил о том, что я предпочитаю техники очень простые. То есть такие, которые можно вот реально прямо на коленке каждый день применять. И это вот одна из моих любимых вещей. То есть, когда я сажусь, у меня часто бывает, я там понапишу себе планы, да, вот сижу и вдруг понимаю, что все, вот впал вот такой характерный ступор, который наверняка у каждого из вас частенько бывает. Дел вроде много, и пунктов вроде много, а что делать непонятно, да? И ты берешь и вот простой себе вопрос задаешь. Прямо сейчас, что я могу сделать? И делаешь какое-то первое действие. Иногда бывает там одно, два, три действия сделал, простейших там. Это очень похоже на то, как вот в соло-процессинге, когда по тактам, да, расписываешь вот эту вот деятельность, да, простая вещь там, да, там. Нужно там пойти, ну, там, возьму для примера, там, нужно пойти с ребенком в школу, условно говоря, или нужно пойти там прослушать вебинар Олега Матвеева, да, а я там что-то сегодня не в духе, да. Ну и ты говоришь себе, хорошо, я могу, что я могу сделать? Могу сейчас встать и подойти к шкафу. Могу ведь? Могу. Подошел. Что я теперь могу? Могу теперь шкаф открыть. Могу? Могу. Открыл. Что теперь? Могу теперь взять джинсы, могу взять рубашку. Могу? Могу. Могу теперь положить их на диван. Могу. Ну и так далее. Да, и через там 2 минуты вы обнаруживаете, что все, уже все пошло. Или вы там говорите, могу сесть за компьютер, могу включить, могу открыть канал, могу нажать кнопку play. И могу посмотреть первые 10-15 минут. А потом глядишь и пошло. Так что берите на вооружение. Ну и кроме того, так, сейчас я экран опять верну. Кроме того, в книге довольно много другой интересной внимания, другой интересной информации. Да, я рассказываю, что такое диапазоны внимания, там, что такое балансировка потоков, как правильно вести конспект. Это очень важный момент. Принцип максимального интереса там излагаю, принцип 3 источников, ну и общие рекомендации. В общем, на мой взгляд, такая достаточно... У нас там в разделе про обучение довольно много всяких книжек про обучение, в том числе с описанием довольно такими... С описанием довольно-таки мощных, кстати говоря, подходов, да, как это все делается. Вот в том числе, я вот сейчас залезал там в папку, смотрел, есть вот книжка, например, вот «Ключевые навыки самообразования». Сейчас она откроется. В PDF-ке. Там, вот, кстати говоря, среди прочего, если я правильно помню, есть еще и упражнение, по-моему, так, изучение. Сейчас, в этом, по-моему, учебнике, или не в этом. Вот эти вот упражнения по коммуникации, по-моему, они тут тоже есть. Да, так что... Ну, я к тому просто говорю, что эти книжки обычно там они длинные, да, занудные, вряд ли у вас на них терпения хватит. А вот эта вот книга «Основы обучения», я вам ее очень рекомендую. Там все понятно изложено, и, ну, по крайней мере, не будет у вас такой ситуации, когда вы там возьмете материал, и окажется, что вы просто вот что-то у вас там какие-то препятствия такие чисто с процессом обучения связанные, да, вам мешают войти правильно в поток. Так, принцип постепенности. Глаза боятся, руки делают. Но это не совсем то же самое, да. Это эмоциональная сторона. Вот такая вещь, да. То есть, вот, собственно говоря, то, что я вам на сегодня хотел рассказать. У нас еще остались кое-какие вещи, собственно говоря, по... Так, по фокус-группе тут кое-что я еще хотел проговорить. Да, и про... Что у нас там? Про наши... Про фокус-группы, да, я уже озвучил, да, еще раз озвучу на всякий случай, что набор фокус-группы уже завершен. И вот из фокус-группы мне вот хотелось бы тут поцитировать кое-какие интересные факты о процессинге. Там своя группа, своя жизнь идет, пишут люди. Вот не буду говорить, кто это пишет, да, это просто из группы то, что там обсуждается. В жизни было пара эпизодов, когда я совершенно неожиданно для себя худела. Один раз на 10 килограмм за 2 недели, в которых я жрала все подряд, раза в 2 больше, чем обычно, ибо в отпуске была. Но мне было там настолько кайфово, что, видимо, все стрессы испарились и калории таки таяли. Так что обычно, когда человек начинает жить так, как он реально хочет, чем-то увлекается, он начинает худеть незаметно для себя. Но часто этому вот эти конфликты и мешают. Видите, тоже да, такое, да, бытовое подтверждение. Это вот один из моих студентов про процессинг написал. Я начал проработку себя в сложной жизненной ситуации. Кстати, он соло прорабатывался, насколько я знаю. Да? Первое, я разрушил семью. Второе, я потерял бизнес и попал в кредитное рабство. 7 миллионов 800 тысяч рублей нужно было отдать. При этом были утеряны все источники дохода. Третье, у меня были серьезные зависимости, наркотики, игромания, курение. Четвертое, были разрушены отношения со всеми близкими людьми. Когда я приходил к родителям, у отца поднималось давление, матери вызывали скорую, при этом я просто молчал. Я туда заходил только по необходимости, например, взять какие-нибудь документы. Был еще ряд проблем попроще. Проработка заняла около 5 лет. И теперь, первое, я восстановил семью, вернув жену от другого человека. Второе, я закрыл абсолютно все вопросы с долгами. У меня уже 1,5 года нет ни копейки долга. Третье, я уже более 5 лет абсолютно трезвый, в зависимости я начинал, ни во что не играю. Четвертое, я наладил теплые отношения с мамой, с отцом пока нейтраль, но я в процессе. Ближайшие цели – проработка проблем с организмом, именно поэтому я тут. Так как за свою веселую жизнь, в кавычках, я туда много чего нагрузил. Так что, видите, у нас крутые участники есть. Вот, присоединяйтесь к большой серии, таких историй у нас довольно много. Так, да, о чем идет речь еще раз, да? На вводном курсе мы еще будем говорить про необходимые моменты, необходимые ссылки, необходимые знания для правильной самостоятельной работы. Вот. Также вы можете углубиться, да, поработать с процессинговым роботом. Вот. А те, кто хочет идти реально в глубину, записывайтесь на большой тренинг. Он начинается 8 июня, называется «Ясное здоровье». Все будет 11 вебинаров. Будем в том числе предусматривать возможность поработать в парах, да, с высокой долей вероятности, что поможет получить какие-то устраивающие вас результаты в виде улучшения здоровья прямо по ходу вебинаров. Стоимость участия будет 19 700. Сегодня у нас еще до полуночи, да, работает скидка все еще, да, стоит 13 900. Вот, а в полночь тыква станет дороже на 2000 рублей. Общая идея тренинга, напомню, это дать полное руководство по управлению телесным и эмоциональным здоровьем, убрать все ненужные страдания и страхи по поводу здоровья, ознакомить с общим планом тела и его видением в свете нового подхода и дать техники для проработки имеющихся проблем. Какой там был набор, я перечислял, да, темы были в прошлом вебинаре перечислены, еще раз я скажу. Но она будет корректироваться, естественно, программа, потому что у меня еще в фокус-группах там много чего спрашивают. Вот, но, в общем, у меня идея такая, да, вот тело более или менее целиком покрыть. Да, вот, и из фокус-групп я буду правки всякие вносить. Вот, так что так. Вот. Ну и про бонусы напомню, да, что вот ростовский очный семинар, мы сейчас видео будем дообрабатывать, да, и это будет бонусами даваться. И мы продлеваем на месяц подписку на процессингового робота, ну или выдаем, если у вас ее нет, на месяц. Вот, так что если вы в базовом курсе, здесь в базовом курсе на этих видео будете активничать, задавать вопросы, мы тоже на вас обратим внимание, тоже будем поощрять. Так что сейчас можете заказать по цене 13 900. Вот, если дотянете до конца, то будет полная цена 19 700. А, вообще говоря, цель какая? Миссия, да? Я помогаю своим клиентам находить ответы на те вопросы, которые он формулирует. Соответственно, когда он работает со мной, да, на вебинарах или вживую, мы определяем с ним основные его психоэмоциональные конфликты, прорабатываем и достигаем ясного здоровья. Вот такая наша тема. Так, ну давайте я гляну, может, какие-нибудь вопросы появились. Вопросов нет, остались только ссылочки. Но я обращу ваше внимание, да, что вот обратите внимание, что это очень полезный материал. У нас постепенно, вот видите, база накапливается. Постепенно все легче и легче становится ссылаться на готовый уже материал. Это книга «Процессинг при болезнях и травмах». Вот ссылка на него стоит. Это тренинг, да, ссылка на сам тренинг, здесь вот стоит вторая. Второе, это серия вебинаров была, по которой вот эта книга, собственно говоря, и делалась. И вот сегодня я вам дал ссылочку на книжку, очень полезную, называется «Как учиться легко и с удовольствием». Так что вот сэкономьте себе время, да, эту книжку как раз за оставшиеся там сколько, ну, еще много времени осталось, 2 недели с лишним, да, 2 недели с хвостиком, да, можете себе облегчить. Заодно и учиться научитесь, хорошая штука. Я с вами не прощаюсь, мы с вами увидимся в понедельник в это же время. У нас будет 4-е занятие из бесплатной серии. Вот, на 4-м занятии у нас... я буду рассказывать про фокусирование и чистый язык. Вы, наверное, часто из моих уст слышали упоминание этих 2 предметов. Вот в следующий раз, в понедельник, мы с вами постараемся подробно разобрать, что это такое, для чего оно нужно. Я вам дам ссылочки тем, кто хочет углубиться в эту тему, и расскажу, какое это имеет отношение к способности эффективно самостоятельно прорабатывать свои проблемы. Ну, на этом у меня, пожалуй, все. Спасибо за ваше внимание. Так, вот кто в последний момент успел вкинуть вопрос. Давай, успею ответить, Анатолий. У меня про ракету возникла другая формулировка. Если проблема на уровне души или психики не решается длительное время, тело приходит на помощь и помогает решить проблему доступными ему способами. А в чем тут другость этой формулировки? Именно это имеется в виду. Да? Если вы со своим конфликтом не справляетесь, тело делает это за вас, забирает к себе, да, то есть конфликт утилизируется в тело. Ну, соответственно, тело действует в рамках тех программ, которые у него есть. Так, а какой уровень подготовки для данного тренинга нужно для человека? Ну, никакой. Как вы знаете, я обычно все свои... Вообще, я считаю, что это признак хорошего тренинга, что я материал даю так, что он, на мой взгляд, по крайней мере, да, я, конечно, там, может, не самокритично как-то к этому отношусь, но я стараюсь подавать материал так, чтобы он был понятен любому человеку. Вот, и я приветствую, на самом деле, когда в аудитории одновременно присутствуют и люди такие уже продвинутые, и люди, которые вообще новички в теме, потому что я стараюсь, в общем, рассказывать так, чтобы было понятно всем. А если вдруг в рамках вот этих 11 вебинаров, 22 часов, да, какие-то материалы не влезут, но у нас уже достаточное количество дополнительных материалов есть. Вот если вы освоите методы того, как учиться легко и с удовольствием, то вы сможете все эти дополнительные материалы потом изучить. Потому что это, в общем, конечно, достаточно обширная такая тема. Но, в общем и целом, короткий ответ на твой вопрос, что никаких предварительных требований у меня нет к участникам. Любой человек может прийти с улицы, прослушать и получить пользу на том уровне, который ему будет доступен. Я постараюсь со своей стороны максимально доступно и понятно все излагать. Спасибо за ваше внимание. Сегодня я смотрю, вот в прямой эфир пришло уже больше 70 человек, больше, чем в прошлый раз. Вот. Хороших вам выходных. И встречаемся с вами в понедельник. А вы пока подумайте, да, вот еще кто в записи будет смотреть, подумайте, какие у вас есть вопросы, позадавайте. Я буду все это время наблюдать, что у меня там люди пишут в фокус-группах, и буду дополнять, обновлять программу будущей большой серии. Ну и в понедельник я еще про это расскажу, потому что у меня там есть еще один слой, как я уже говорил, который я хотел добавить, такой чисто технического характера про техники исцеления. Спасибо за ваше внимание. С вами был Олег Матвеев. Сегодня было 22 мая 2015 года. Это был 3-й из 5 бесплатных вебинаров, посвященных теме ясного здоровья. Вводная серия. Все, счастливо, до понедельника.